Часть первая. Европейский концерт. Эпиграф. Запад, юг и норд в крушении, трон и царство в разрушении, на восток укройся дальний, воздух пить патриархальный. Федор Иванович Тютчев из Гёте. Германия, где ты, Германия? Европа еще не ведала погранохраны. Путешественник въезжал в пределы стран через шлагбаумы, которые любезно поднимались перед любым мазуриком. А таможенный досмотр казался свирепым, если не разрешали провести сигар больше, нежели их умещалось в портсигаре. Если из 5 провозимых бутылок вина 1 конфисковали, неизвестно в чью пользу. В германских княжествах строго следили за нравственностью. И суровые чины при старомодных шпагах с хрустом выдирали из парижских изданий легкомысленные картинки. Вид француженки, чуточку приподнявшей платье, чтобы поправить чулок, приводил таможню в содрогание, как непотребная порнография. Железные дороги обычно имели 1 колею. И машинисты паровозов, встретившихся в пути, спорили, как на базаре, кому из них суждено пятиться задом до ближайшей станции, чтобы потом мирно разъехаться на стрелках. В основном европейцы передвигались еще на почтовых дилижансах, движение которых было отлично налажено по гладким шоссейным дорогам. Внутри карет путники невинно флиртовали или кротко подремывали. На империалах крыш бултыхались их кофры и круглые футляры с дамскими туалетами. Время от времени, сочувствуя природной слабости пассажиров, кучера делали неизбежную остановку, и мужчины с отвлеченным выражением на лицах укрывались в кустах по 1 сторону дороги. А жеманные путешественницы, делая вид, будто рады случаю собрать букет цветов, исчезали в зелени по другую сторону. Немцев было много, а Германии у них не было. Просторы Срединной Европы запутывала феодальная через полосицы немецких княжеств, среди которых Бавария, Саксония, Ганновер, Вюртемберг, Баден, Гессен и Мекленбург казались даже великанами. Другие же княжества были столь мизерны, что владетельный герцог, выходя утречком на крыльцо своего замка, с недоверием принюхивался, спрашивая гофмаршала, «Чем это так запахло в моих владениях? Фуй-фуй!» «Иначе», — следовал ответ, — в соседнем с нами государстве скряга король опять заварил пережженный кофе. Венский конгресс 1815 года узаконил национальную раздробленность немцев, что устраивало Австрию, которая своим имперским авторитетом величественно подавляла всю германскую мелюзгу. Метерних сознательно поддерживал мистический романтизм в искусстве и философии Германии, дабы, паря в мечтах, немцы не замечали земли, на которой им жить и умирать. Правда, была еще сильная Пруссия под королевским скипетром Гогенцоллернов, но Берлину с Веною не пришло время тягаться. А чтобы держать всех немцев под своим контролем, Меттерних создал союзный сейм, заседавший в богатом Франкфурте на Майне. Германский Бундестаг власти никакой не имел. Пустая мельница, годами крутившая жернова заседания одной нескончаемой конференции. Размазнёю бестолковых резолюций здесь скрепляли мнимое единство немцев. Тогда в Европе остряки говорили, «Германия — это глупый сонный михель в ночном колпаке и халате с 38 заплатками, ибо 38 немецких государств были представлены в Бундестаге, где неизменно главенствовал австрийский посол из сиятельной Вены». В один из дней венскому послу Антону Прокишу доложили о прибытии нового берлинского посла. Отто фон Бисмарк из замка Шонхаузен на Эльбе. — Что ж, пусть войдет, — сказал Прокиш. Было очень жарко, и он сидел в комнатах среди антикварной обстановки, вывезенной им с востока, одетый весьма легкомысленно. Австриец хотел сразу же поставить прусака на место и, закрывшись газетным листом, делал вид, что поглощен чтением. Когда же Прокиш насытил свое тщеславие и решил, что Бисмарк уже достаточно огорчен его невниманием, он лениво опустил газету. Тогда открылось дивное зрелище. Посол Пруссии успел раздеться и торопливо стягивал с себя кальсоны. — Вы правы, — сказал он, — что не носите фрака. Жарища такая, что и я решил последовать вашему примеру. Только я намного откровеннее вас и совсем не стыжусь своей наготы. Прокишу ничего не оставалось, как извиниться и принять должный вид. Бисмарк тоже застегнул сюртук на все пуговицы. Прокиш заметил на отвороте его лацкана скромную ленточку. — За какие доблести вы украшены орденом? — Если б орден, — отвечал Бисмарк. — У меня в Померании был конюх, ужасный пьяница. Он провалился под лед на Липпинском озере. Я его вытащил, и вот меня наградили жетоном за спасение христианской души, явно заблудшей. Между ним и австрийским председателем Бундестага сразу возникла вражда. Бисмарк вызнал, что среди редкостной мебели Прокиша есть бюро из мореного дуба, в котором венский дипломат хранит документы, направленные на подрыв прусского авторитета в германском мире. Попутно Бисмарк выяснил, что Прокиш ради барышей иногда распродает мебель антикварам. «Ага», — сказал он себе. Любимое зрелище богов — видеть человека, вступившего в борьбу с непреодолимым препятствием. Если так, то пусть же весь Олимп не сводит с меня глаз. Бисмарк поспешил в Берлин, где повидался с Гинкельдейм, начальником тайной прусской полиции. Он сказал ему: «Барон, мне еще никогда не приходилось таскать вещей из чужого дома, а вам?» «Я тоже не жил воровством», — признался Гинкельдей. «Думаю, что при наличии сноровки это дело нетрудное. Но вещь, которую надо стащить во благо прусской истории, не оторвать от пола, она страшно тяжелая. Ну что ж», — не смутился полицай президент, — «у меня есть помощник, некто Вилли Штибер, бывший пастор, а ныне адвокат по воровским делам, очень ловкий парень». Штибер был тайно представлен Бисмарку. «Все будет сделано», — обещал он послу. Ночью Штибер навестил погребок, где коротали время воры и сыщики. Он подсел к одному типу, дремавшему над кружкой Мюншенера. Это был берлинский жулик Борман. «Эй, проснись», — растолкал его Штибер. «Ты уже не Борман, а Самуил Гельбшнабель. У тебя завелась антикварная торговля на улице Цетль». «Это где такая?» — спросил Борман, зевая. «В вольном городе Франкфурте на Майне, куда и поезжаю утренним поездом. Вот тебе паспорт жителя Чикаго». «Это где такой?» — спросил Борман, допивая пиво. «Очень далеко. Там тебя никто не поймает». Прокиш вскоре принял у себя американского антиквара Гельбшнабеля, желавшего украсить новый свет перламутровым столиком из турецкого сераля. Прокиш заломил немалую цену, но Янки невозмутимо отсчитал деньги и сказал, что за столиком пришлет двух фурманов. Посол собирался выехать в Вену, а потому уверил Гельбшнабеля, что соответствующее распоряжение даст своему дворецкому. Прокиша не было, когда на его виллу вломились, громыхая башмаками, два подвыпивших извозчика фурмана и без лишних слов дружно ухватились за бюро, крякнули и оторвали его от паркета, понесли. Дворецкий стал орать, что герр Самуил Гельбшнабель платил деньги не за бюро, «А нам плевать», — отвечали фурманы, с треском пропихивая бюро в двери. Дворецкий решил не спорить с пьяными. Благо, надеялся, что антикварий вскоре вернет их с ненужным бюро и заставит взять купленный столик. Но бюро уже вскрывал топором начинающий дипломат Бисмарк. Из секретных ящиков сыпался богатый урожай документов государственной важности. Упакованные в тюки, они были срочно отправлены в Берлин. Публикация этих документов Пруссия могла выставить перед миром все вероломство Австрии, но правительство молчало. Бисмарк, крайне раздраженный, явился в Берлин, где президент Монтефель объяснил ему: «Скандалить с венским кабинетом опасно. Единственное, на что я осмелюсь, это на просьбу об отозвании Прокиша». Бисмарк воткнул в рот дешевую сигару. «Недавно в Париже нашумел бракоразводный процесс одного графа с женою, бывшую цирковой наездницей. Чудак обратился в суд не сразу. До этого он 24 раза заставал свое сокровище в постели с какими-то обормотами и 24 раза делал жене кроткие и благонравные внушения. Адвокаты на суде рыдали, как зайцы, до небес превознося своего кроткого подзащитного, как образец философского мученичества и небывалой галантности». «Бисмарк, к чему вы мне все это говорите?» «А к тому, что этот выживший из ума рогоносец мог бы еще немало поучиться галантности у Берлина, который прощает Вене любое коварство политики австрийского кабинета». Прусским королем был тогда Фридрих Вильгельм IV по прозвищу Фрид Шампанский. Он начал жизнь с шампанского, а теперь переехал на чистый спирт. В его покоях всегда стояли два графина, один с арракой, другой с кюмелем. Выпив водки, он запивал ее ликером. Король сам и проболтался: «Бисмарка держите в тени. Он пригодится нам в том случае, когда власть в Пруссии будет основана на штыках». Во Франкфурт, в самый центр немецких разногласий, прибыл русский чрезвычайный посол князь Александр Михайлович Горчаков. В Бундестаге он добивался политического равновесия между Австрией и Пруссией, которые пока на словах бились за преобладание в германском мире. Однажды в номерах франкфуртского «Отель де Рюс» его посетил посол Бисмарк. «Как странно», — сказал он, активно приступая к беседе, — «вот уже 400 столетия бисмарки с реки Эльбы звенят мечами, а я родился в день 1 апреля, когда принято всех обманывать, и посему избрал карьеру дипломата. У французов, я слышал, есть одно блюдо, которое все едят, но никто не знает, из чего оно приготовлено. Дипломатия напоминает мне эту загадочную похлебку. Вкусно, но подозрительно». Горчаков стоял в черном полуфраке, гладко выбритый, осанистый. На груди его было взбито, словно сливочная пена, пышное кружевное жабо. Он сказал: «Что такое дипломатия, я вам, Бисмарк, объяснить не могу. Если наука, то нет такой кафедры, которой бы ею занималась. Если искусство, то в числе 9 непорочных муз ни одна из них не согласилась покровительствовать политике. А обман — это не главное, что определяет дипломатию. Ибо сплошь и рядом встречаются шарлатаны, которые не утруждают человечество признанием их дипломатической неприкосновенности». Бисмарк был на 17 лет моложе Горчакова. И он выразил желание, чтобы князь надрессировал его в познании политических премудростей. Постигая закулисные тайны европейских конъюнктур, Бисмарк одновременно изучал и своего наставника, а князь, достаточно хитрый, стал изучать и своего способного ученика. За личину хамоватого простака, любителя выпить и как следует закусить ветчинкой, Горчаков вскоре разгадал будущего союзника, а, возможно, и противника. Теперь часто можно было видеть, как два дипломата, держа в руках цилиндры, обтянутые черным шелком, гуляли по Лифрауенбургу, приятно беседуя о венских каверзах. При этом рослый Бисмарк почтительно склонялся к плечу невысокого Горчакова, выражая самое искреннее внимание, как ученик к мудрому учителю. Однажды в разговоре с князем прусский посол обмолвился, назвав Россию страной отсталой. «Отсталая?» — гневно выпрямился Горчаков, сразу задористо помолодев. «Вы на этот счет не заблуждайтесь». Отсталая Россия еще 400 столетия назад сумела спаять себя в нерушимом национальном единстве, которого вы, немцы, даже сейчас, в веке 19-м, обрести не в состоянии. Вена прислала нового посла, графа Рейхберга. «Курить в Бундестаге, — заявил он, — буду один я». Представьте, что здесь будет твориться, если помимо Австрийской империи станут дымить и все германские княжества. Горчаков запустил пальцы в табакерку. Господи, — подмигнул он Бисмарку, — какое счастье, что я не родился курящим немцем. И каждый раз, когда встречаю ученика Меттерниха, я заведомо уверен, что принципы политики вколочены в него молотком, будто гвозди в стенку. Бисмарк оглядел рабские согбенные головы. «Германия! Разве ж это Германия?»